Глава 4. Свидетельство еретиков. Христос основал церковь двумя великими образами – камня и ключей. Первый из них ясен, мне во всяком случае. Однако слова эти – еще один пример того, что раскрылось и разъяснилось только позже, много позже. Кроме того, это еще один пример загадочной сложности Евангелия. Христос сравнил с камнем человека, несравненно более похожего на трость, ветром колеблемую. Но мало кто замечал, как поразительно точен образ. Ключи играют немалую роль в искусстве и геральдике христианства. Но далеко не все понимают, как полна и точна аллегория. В этой главе я хочу рассказать о том, какой была и что делала церковь в начале, и ничто не может помочь мне больше, чем древняя метафора. Ранние христиане похожи на людей с ключом, или, если хотите, на тех, кто говорит, что у них есть ключ. Они не били тараном стену, как наши современники, и не неслись, очертя голову, прихватывая по пути все, что попадется. Более того, как мы сейчас увидим, они наотрез отказались от подобных действий. Они утверждали, что есть ключ, и что этот ключ у них, а другого такого нет. В этом смысле, конечно, их можно назвать узкими. Но случилось так, что именно этот ключ открыл темницу мира, и белый дневной свет свободы ворвался в нее. Вера подобна ключу в трех отношениях. Во-первых, у ключа определенная форма. Без формы он уже не ключ. Если она не верна, дверь не откроется. Христианство, прежде всего, философия четких очертаний. Оно враждебно всякой расплывчатости. Это отличает его от бесформенной бесконечности, манихейской или буддийской, образующей темную заводь в темных глубинах Азии. Это же отличает его и от бесформенности чистой эволюции, в чьем потоке все твари непрерывно теряют очертания. Если вам скажут, что ваш ключ расплавился и слился с тысячами других ключей, вас это огорчит. Не обрадуется и тот, чей ключ меняется понемногу, развиваясь и усложняясь. Во-вторых, форма ключа очень причудлива. Дикарь, не видевший ключей, никогда не угадает, что это. Причудлива она потому, что в определенном смысле она произвольна. О ключе спорить нечего. Он или входит в скважину, или нет. Вряд ли стоит подгонять ключ под правила геометрии или каноны эстетики. Бессмысленно требовать и ключ попроще. Тогда уж лучше взломать дверь. И в-третьих, форма ключа не только точна, но и сложна. Многие жалуются, что религию так рано засорили теологические сложности, забывая, что мир зашел не в тупик, а в целый лабиринт тупиков. Сама проблема была сложна, куда сложнее, чем борьба с грехами. Накопилось множество тайн, неосознанных болезней души, опасностей, извращений. Если бы наша вера принесла толпе плоские истины о мире и о прощении, каким пытаются свести ее многие моралисты, она бы немало не воздействовала на сложный и пышный приют для умалишенных. Что сделала она в действительности, я попытаюсь объяснить. Пока же повторю. Во многом ключ был сложен. В одном прост. Он открывал дверь. Существует несколько ходячих мнений, которые для краткости я назову ложью. Все мы слышали, что христианство возникло в варварский век. С таким же успехом можно сказать, что в варварский век возникла христианская наука. Считайте на худой конец, что христианство знаменовало общественный упадок, как я считаю, что христианская наука знаменует упадок умственный. Считайте христианство суеверием, погубившим цивилизацию. Считаю же я христианскую науку суеверием, способным, если к нему отнестись серьезно, погубить сколько хочешь цивилизации. Но сказать, что христианин 4 или 5 века был варваром и жил в эпоху варварства, все равно, что отнести Мэри Бекер Эдди к племени краснокожих индейцев. Нам может нравиться или не нравиться американская культура XIX века, но ни один здравомыслящий человек не станет при всем желании отрицать, что и Римская империя, и индустриальная Америка цивилизованы. Хорошо это или плохо, христианство было порождением цивилизованного, я бы даже сказал, слишком цивилизованного мира. Это не упрек и не похвала. Во всяком случае, в моих устах сравнение с христианской наукой никак не сочтешь похвалой. Просто надо хоть немного чувствовать атмосферу общества, прежде чем хвалить его или порицать. О главном в языческой цивилизации я неоднократно вспоминал на этих страницах. Средиземное море, словно озеро, поглощало и соединяло разные культы и культуры. Города, глядевшие друг на друга с его берегов, становились все более похожими. С юридической и военной стороны это Римская империя, но у нее очень много сторон. Можно назвать ее суеверной, в ней множество суеверий, но никак не варварской. Христианство и наша церковь возникли в эпоху высокой международной культуры и по всем признакам показались тогда и новыми, и странными. Очень трудно доказать, что они развелись из чего-то менее странного. Можно, конечно, говорить, что ессеи или эбиониты были семенем. Но семя незаметно. Дерево вырастает сразу, и, наконец, оно совсем не похоже на семя. Оно радостно, как рождественская елка, и строго, как ритуальный семисвечник. Кстати, никак не пойму, почему так возражают против позолоты в церкви, если сами волхвы принесли золото? Почему не разрешали кадить, если они принесли ладан? Но сейчас я говорю не об этом. Я просто сообщаю исторический факт, который все больше признают историки. Очень рано, перед удивленными взорами древних, церковь возникла именно как церковь, со всем тем, что входит в нее теперь, и с очень многим из того, что в ней порицают. Вскоре я расскажу о том, была ли она похожа на магию, обрядность или аскезу своего века. Но она никак не походила на этические общества нашего века. У нее была доктрина, была дисциплина, были таинства, были степени посвящения. Она принимала людей и отлучала, защищала одни догмы и проклинала другие. Если все это знаки Антихриста, царство его наступило сразу же после Христа. Те, кто считают, что истинное христианство не церковь, а моральное движение идеалистов, вынуждены отодвигать все дальше и дальше дату его падения. Епископ Римский настаивает на своей власти при жизни Иоанна Богослова. Это считают в наши дни первым проявлением пресловутой наглости пап. Друг апостолов пишет, что они научили его таинству Евхаристии. А Уэллс ворчит, что к варварским жертвоприношениям отступили раньше, чем можно было ожидать. Дату четвертого Евангелия передвигали все ближе к нам. Теперь отодвигают все дальше. И, может быть, дойдут до чудовищного предположения, что оно написано в первом веке. Сам ранний срок гибели истинного христианства должно быть отыскал один немецкий профессор, к чему авторитету прибегает декан Инг. Он говорит, что Пятидесятница была первым сборищем деспотичных догматиков и церковников, изменивших простому учению Христа. И в прямом, и в переносном смысле дальше идти некуда. Некоторые сравнивают ранних христиан с нижними пацифистами. Я с этим не согласен, но сейчас для доказательства приму это сравнение. Представьте себе, что Толстого или другого великого миротворца застрелили, когда он призывал крестьян уклоняться от воинской повинности. Через месяц с небольшим его последователи собрались, чтобы почтить его память. Их объединяет только это. Они разные люди, но в жизни каждого из них главную роль играло то, что случилось с учителем. Они постоянно повторяют его слова, обсуждают его проблемы, пытаются подражать ему. И вот, собравшись на свою пятидесятницу, они в едином порыве решают бороться за поголовную воинскую повинность, увеличить налоги на армию и флот, вооружиться до зубов, расставить пушки по всем границам и расходятся под звуки бодрого военного марша. Это очень слабое подобие современных предположений. Любой здравомыслящий человек чувствует, что ученики, встретившись ради любимого учителя, не побегут немедленно после этого насаждать все, что он ненавидел. Если церковники и догматики стары, как пятидесятница, они стары, как Рождество. Если мы возведем все это к столь раннему христианству, мы должны возвести это к Христу. Итак, мы начинаем с двух отрицаний. Глупо говорить, что наша вера возникла в простом, то есть в неграмотном, неразвитом обществе. Также глупо говорить, что наша вера была простой, то есть расплывчатой или наивной, или связанной только с чувствами. Христианство похоже на свое время лишь одним. Оба они чрезвычайно разносторонние. Но античность многосторонняя, скажем, шестиугольная дыра, для которой годится шестиугольная пробка. Шесть сторон Средиземноморья смотрели друг на друга и ждали чего-то, что увидят во все стороны сразу. Церковь должна была стать и римской, и греческой, и еврейской, и африканской, и азиатской. Подобно апостолу языков, она должна была стать всем для всех. Но есть и другие обвинения. Нашу веру обвиняют в том, что она – дитя разлагающегося мира, мрачное предсмертное суеверие, ибо Рим умирал от излишней цивилизованности. Этот довод заслуживает большего внимания, и я остановлюсь на нем. В начале этой книги я сравнивал возникновение человека в природе и христианство в истории. Вернусь к этому сравнению. Если вы видели обезьян, вы можете себе представить антропоида. Но вы никогда не представите себе человека и всех его дел. Сравнение это важно, ибо именно так обстоит дело и с церковью, с мыслью о том, что церковь естественно развелась из погибающей империи. Действительно, в определенном смысле можно было предсказать, что упадок империи породит что-нибудь похожее на христианство, точнее, кое в чем похожее и совершенно другое. Можно было сказать, например, люди дошли до предела в погоне за наслаждениями, и непременно должно наступить горькое похмелье. Очень может быть, что оно выразится в аскезе. Люди станут не только убивать, но и калечить себя. С таким же правом можно было сказать, если мы устанем от римских и греческих богов, мы скатимся к восточной мистике, войдут в моду персы или индусы. Можно было бы при должной проницательности сказать и так. Сильные мира сего всегда увлекаются чем-нибудь. В конце концов, двор примет одну из мод, и она станет государственной религией. А другие пророки, помрачней, могли бы резонно заметить. Мир катится ко всем чертям. Вернутся темные, дикие суеверия, не так уж важно какие. Все они бесформенны и смутны, словно страшный сон. Занимательно, что все эти пророчества исполнились. Но не церковь исполнила. Церковь спаслась от них, восстала против них и победила. Распущенность и впрямь породила аскетов, которые звались манихеями, и церковь была им лютым врагом. Манихейство возникло естественно и естественно погибло. Пессимистическая реакция пришла и ушла с манихеями. Но церковь осталась. И она куда больше связана с их уходом, чем с их появлением. Скепсис действительно породил моду на восточные культы. Митра явился из Персии, которая дальше Палестины, и принес странные таинства, связанные с бычьей кровью. Восточные предрассудки как нельзя лучше вписывались в империю времен упадка. Но почему же один из них продержался до XX века и становится все сильнее? Если бы мы оставались митраистами, потому что при Домициане вошли в моду персидские прически и другие поветрия, мы бы все-таки немного отстали от моды. То же самое можно сказать о покровительстве властей. Когда империя переживала упадок и крах, императоры поддерживали некоторые культы, и культы эти пришли к упадку и краху. Непонятно, почему один из них наотрез отказался пасть, почему он крепнул, пока падали другие, и не проявляет признаков старости сейчас, когда еще один эон закончился, и еще одна цивилизация пришла в упадок. И вот что любопытно. Те самые ереси, за борьбу с которыми порицают церковь первых веков, свидетельствуют в ее пользу. Ее обвиняют во многих грехах. Но в этих грехах повинна не она, а те, кого она сокрушила. Если было суеверие, она отвергла его как суеверие. Если было отступление к варварству, она отвергла его именно за варварство. Если модные забавы увядающей империи заслуживали смерти, именно церковь, она одна убила их. Историки и критики объясняют нам, почему возникли и почему погибли гностики, ариане или несториане. Они не объясняют, почему возникла церковь и почему она воевала с тем самым злом, в котором обвиняют ее самое. Что может быть привычнее таких, например, слов? Христианство, прежде всего, было движением аскетов. Они бежали в пустыню, заточали себя в обители, отказывались от жизни и от всякой радости. И все это – мрачная реакция против природы, ненависть к плоти, страх перед материальным миром, повальное самоубийство чувств и даже личности шло от восточного фанатизма, вспомним факиров, основанного в конечном счете на глубоком пессимизме, воспринимающем бытие как зло. Самое странное, что это верно, только относится не к церкви, а к еретикам, осужденным церковью. Точно так же мы можем описать во всех подробностях грехи, ошибки и промахи Георга III, но по оплошности приписать их Джорджу Вашингтону или преступления большевиков приписать царю. Церковь первых веков была аскетической, но совсем в другом смысле и по другим причинам. Философия ненависти к жизни действительно существовала, только не там, где принято ее видеть. На самом деле было так. Когда христианство пришло в мир, на него, словно осы на пчелу, ринулись роем мистические и метафизические секты, в большинстве своем восточные. Со стороны все они были похожи, и голоса их сливались в нестройное жужжание. Но только одна золотая точка во всем этом облаке могла построить ульи для грядущих поколений, дать миру мед и воск, сладость и свет. Осы перемерли зимой. Мало кто теперь про них слышал, большинство о них и не догадывается. Поэтому первый период нашей веры нам непонятен. Можно привести и другое сравнение. Когда прорвалась плотина между Западом и Востоком, и новая мистика хлынула в Европу, в этом потоке было немало аскетизма, еще больше пессимизма. Затопил он поначалу едва ли не все христианство. Он родился на темной границе между восточной философией и восточной мифологией и взял от самых странных философов склонность к схемам и генеалогическим древам. Тех, кто по преданию следовал загадочному мани, зовут манихеями. Склонные с ними учения известны под именем гностических. Они поражают сложностью, но сутью их был пессимизм. И манихеи, и гностики считали сотворение мира делом злого начала. У некоторых из этих культов был азиатский привкус, который есть в буддизме. Ощущение, что жизнь замутняет чистоту бытия. Весь этот темный поток хлынул сквозь плотину примерно тогда же, когда возникло христианство. Но в том-то и суть, что они не смешивались, как не смешиваются вода и масло. Наша вера сохранилась, словно река, чудом текущее сквозь море. И доказательство этому чуду, как многое в истории церкви, неумозрительно, но глубоко практично. Море было соленым и горьким, оно пахло смертью. А этот поток утолял жажду. Чистоту церкви охраняли догматы, и ничто другое, наверное, не охранило бы ее. Если бы церковь не отвергла манихеев, она могла бы стать манихейской. Если бы она не опровергла гностиков, она могла бы стать такой, как они. Но она опровергла их, отвергла, и это доказывает, что она не была ни манихейской, ни гностической. Во всяком случае, она доказала, что не все совпадало в ней с манихейством и гнозисом. Чем же это могло быть, если не благой вестью Вифлеема и победной трубой воскресения? Церковь была аскетичной, но доказала, что пессимизма в ней нет, осудив пессимистов. Она признала, что человек грешен, но никогда не говорила, что жизнь есть зло, и осудила тех, кто говорил так. Мы нетерпимы к ней, ибо она нетерпима к ересям первых веков. На самом деле, именно эта нетерпимость и доказывает, что церковь собиралась стать всеобщей и широкой. Потому и спешила она объяснить, что не считает человека безнадежно гнусным, мир непоправимо дурным, брак – грехом, рождение ребенка – несчастьем. Христиане были аскетами, потому что только аскеза могла очистить от греха. Но в громе своих анафем они провозвестили, что не борются ни против людей, ни против природы, что они очищают, а не разрушают мир. Ничто, кроме этих анафем, не очистило бы его в той мешанине, благодаря которой мы и сейчас путаем церковь с ее смертельным врагом. Только догма могла сдержать разгулявшуюся фантазию пессимистов, восставших против природы, противостоять их эонам, их демиургу, их странному логосу и невеселой Софии. Если бы церковь не настаивала на богословии, она растворилась бы в безумной мифологии мистиков, далекой от жизни и от любви к живому. Не надо забывать, что эта мифология наизнанку отменила бы все, что было естественного в язычестве. Плутон встал бы выше Юпитера, Гадес выше Олимпа, Брахма и дыхание жизни подчинились бы Шиве, сверкающему оком смерти. Церковь горела сама, чистым огнем целомудрия. Она умерщвляла плоть, но разница была от этого не меньше, а больше. Нам особенно важно понять, где именно догма провела границу. Человек мог стоять день и ночь на столпе и прославиться аскезой, но стоило ему сказать, что мир гадок или что жениться грешно, как его осуждали за ересь. Если христиан путают с гностиками, это не их вина, особенно когда одни и те же люди обвиняют их в преследовании аскетизма и в сочувствии ему. Церковь не была манихейским движением. Она была скорее укротительницей, чем покровительницей аскезы. Если мы не поймем этого, нам не понять, например, историю Августина. Пока он был обыкновенным мирским человеком, человеком своего времени, он считал себя манихеем. Это было и современно, и модно. Но когда он обратился, он обрушился со всей яростью именно на манихеев. Христианин скажет, что из пессимиста он превратился в аскета. С точки зрения пессимистов он из аскета превратился в блаженного. Ненависть к жизни и природе он нашел и без церкви, в язычестве, и отказался от них, обратившись. Это только подчеркивается тем, что Августин блаженный и строже, и печальнее святого Франциска и святой Терезы. Познакомившись с самым грустным и даже самым мрачным из христианских святых, мы все-таки можем спросить, если христианство ненавидело жизнь, почему оно боролось с манихеями? Возьмем другое, привычное, рационалистическое объяснение. Мы нередко читаем: христианство вообще не возвышалось, оно не поднималось снизу, его навязали сверху. Это очень типично для тоталитарных государств. Империя действительно была империей. Ею правил император. Один из императоров случайно стал христианином. С таким же успехом он мог стать митраистом, саддукеем или огнепоклонником. В империи времен упадка богатые образованные люди увлекались эксцентричными восточными культами. Он принял христианство, оно стало государственной религией и потому обрело силу и непобедимость. Так пишут нередко. Но мы призовем еретиков, чтобы это опровергнуть. Государственная религия действительно существовала, и она умерла не потому, что была государственной. Ее убила истинная вера. Арианство в какой-то мере похоже на то, что проповедуют сейчас. Христу отводится в нем странное промежуточное место. Многим казалось, что это и понятнее, и либеральней. Ариане были, так сказать, людьми умеренными, чувствующими дух времени. Многие радовались, что, наконец, из мешанины первых дрязг выкристаллизовалась приличная религия, на которой вполне может успокоиться цивилизованное общество. Ее принял и сделал государственный сам император. Военачальники и воинская знать молодых варварских северных стран поддерживали ее. Поэтому особенно важно то, что случилось потом. Точно так же, как наш современник-унитарий может легко стать полным агностиком, величайший из императоров Ариан отбросил последние притязания на христианство и сменил Ария на Аполлона. Он был кесарь из кесарей, воин, ученый, истинный философ на троне. Ему казалось, что по его знаку снова встало солнце. Заговорили оракулы, словно птицы запели на заре. Вернулись языческие боги. Пришел конец странному, временному восточному суеверию. Так оно и было. Временное суеверие кончилось. Пришел конец причуде императора и моде поклонения. То, что началось при Константине, кончилось при Юлиане. Но кончилось не все. В тот час, бросив вызов народной суматохе соборов, Афанасий встал против мира. Мы остановимся на этом подробнее. Это очень важно. А сейчас перестали понимать, в чем тут соль. Люди просвещенные любят приводить как пример догматического крахоборства и мелочных сектантских споров вопрос о предвечности сына. Те же либералы вечно приводят как пример чистого простого христианства, не испорченного догматическими спорами, слова «Бог есть любовь». Но ведь это одно и то же. Во всяком случае, второе почти бессмысленно без первого. Сухая догма – логическое выражение прекраснейшего чувства. Если безначальный Бог существует прежде всех, кого же любил Он, когда некого было любить? Если в немыслимой вечности Он был один, что значит слова о том, что Он – любовь? Эту тайну можно объяснить только мистически. По-видимому, в Его природе есть что-то, подобное самовыражению. Он что-то порождал и созерцал порожденное им. Без этого поистине неразумно усложнять последнюю суть божества такой идеи, как любовь. Если наши современники действительно ищут простую религию любви, пусть они обратятся к никейскому символу веры. Трубный глаз истинного христианства. Весь мятеж, вся любовь, вся милость Вифлеема звучат особенно громко и чисто, когда Афанасий бросил вызов холодному компромиссу Ариан. Это он сражался за Бога любви, против Бога бесцветного далекого надзора, Бога стоиков и агностиков. Это он защищал младенца Христа от серого божества фарисеев. Он бился за ту несравненно прекрасную связь, ту взаимную близость, благодаря которой Пресвятая Троица полна тепла и любви, как святое семейство. Церкви снова, второй раз, пришлось встать против империи. И это показывает, что в мире развивалось нечто очень весомое, личное и несовместимое с тем, что выбрала империя. Сила эта разрушила без остатка официальную имперскую веру. Она пошла своим путем, идет им и теперь. Таких примеров много, и все было так же, как с манихеями и арианами. Через несколько веков, например, церковь снова отстояла Троицу, то есть любовь, если судить логично, против одинокого и упрощенного Бога мусульман. Многие никак не поймут теперь, почему и за что сражались крестоносцы. Многие даже считают, что христианство – разновидность так называемого иудаизма, вошедшего в силу с упадком эллинизма. Сторонников этого взгляда, конечно, озадачит война креста и полумесяца. Если в христианстве нет ничего, кроме простой морали и борьбы с многобожием, почему же оно не слилось с исламом? Потому что ислам был варварской реакцией на ту в высшей степени человечную сложность, которая свойственна христианству, на то равновесие в самом Боге, подобное равновесию в семье, из-за которого наша вера исполнена здравого смысла, а здравый смысл стал душой нашей цивилизации. Церковь с самого начала проносит свои взгляды сквозь моды и вкусы века. Она беспристрастно наносит удары и в ту, и в другую сторону. Бьет по пессимизму манихеев и по оптимизму пелагиан. Она не была манихейским движением, потому что вообще не была движением. Она не была придворной модой, потому что не была модой. Она совпадала во времени с движениями и модами, но всегда умела обуздать их и пережить. Великие ересиархи могут встать из могил, чтобы опровергнуть нынешних своих коллег. Новые не сказали ничего, чтобы не оспорили те, давние. Вот кто-то бросит походя, что христианство – болезненная, чисто духовная, аскетическая реакция, пляска факиров, ненавидящих жизнь и любовь. Но Мани, великий мистик, возопит с тайного трона. Не христианам говорить о духе. Они не аскеты. Они пошли на сделку с бедствием жизни, с мерзостью брака. По их вине плоды, злаки и дети оскверняют землю. Эти безумцы обновили мир, когда я едва не прикончил его. Другой напишет, что церковь – лишь тень империи, прихоть случайного тирана, висящий над современной Европой призрак Рима. Но арий-пресвитер ответит из тьмы забвения. Если бы это было так, мир принял бы мою, разумную веру. Ее сокрушили демагоги, не убоявшиеся кесаря. Мой защитник облачался в пурпур, и меня славили орлы. Что-что, а это у меня было. Но я погиб. Третий скажет, что христианство – попросту панический страх перед вечными муками, бегство от мщения, агония самобичеваний. И это понравится тем, кому страшна наша вера. Но суровый голос Тертуллиана ответит: «Почему же отвергли меня? Почему мягкосердечные и глупые люди встали против меня, когда я провозгласил гибель всех грешников? Какая сила противилась мне, когда я грозил отступникам гиенны? Но кто пошел по этому пути дальше меня, и кто, как не я, сказал: верю, ибо нелепо?» Четвертый предположит, что дух семитов-кочевников сокрушил удобное и уютное язычество, его города, его домашних богов, и ревнивое племя монотеистов навязало своего ревнивого бога. Но Магомед ответит из красного вихря пустыни: «Кто служил единому богу, ревность ничем я? Кто подарил ему такое одиночество в небе? Кто воздал больше почестей Аврааму и Моисею? Кто сокрушил больше идолов? Какая же сила отбросила меня, словно содрогнулось живое тело? Чей фанатизм смел меня с Сицилии и вырвал мои крепкие корни из скал Испании? Во что верили воины всех стран и сословий, когда кричали, что моей гибели хочет сам Господь? Какая проща метнула Готфрида на стену Иерусалима? Что удержало Собесского у ворот Вены? Не только единобожием была вера, которая так враждовала со мной». Те, кто считают христианство узким и фанатичным, обречены на вечное удивление. Мы – аскеты и воюем с аскезой. Мы – наследники Рима и воюем с Римом. Мы – монотеисты и бьемся с монотеизмом. Загадку христианства не разрешишь, назвав его нелепостью. Если оно нелепо, почему же оно кажется разумным миллионам здравомыслящих людей, несмотря на все перемены без малого 2000-летий? Я нахожу одну разгадку. Потому что оно не нелепо, а разумно. Если христиане фанатики, они фанатично защищают разум, обличают глупость. Только этим я могу объяснить, почему наша вера так свободна и так тверда, почему она не желает принимать помощи от сил, которые, на первый взгляд, важны для ее существования, почему так строга к идеям, которые, также на первый взгляд, очень близки к ней, почему знает все чаяния века и всегда умеет встать над ними, почему никогда не говорит того, что от нее ждут, и никогда не отказывается от своих слов. Все это возможно только в одном случае. Как Паллада из головы Зевса, она вышла из разума Господня целостной, зрелой, сильной, готовой к суду и битве.